говорит Радио Свобода. В Киеве и других украинских городах продолжилось жесткое противостояние сторонников и противников евроинтеграции. На слушание по делу об убийстве Анны Политковской не явились пятеро присяжных заседателей. В Сочи поддержать своих соотечественников приедет меньше американских болельщиков, чем на предыдущие зимние Олимпиады. Первое телеинтервью Эдварда Сноудена. Здравствуйте. Это и многое другое в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 27 января. У микрофона Андрей Шароградский. Главная тема нашей программы сегодня – это памятная дата 70-летия полного снятия блокады Ленинграда. У микрофона наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Вообще-то блокадный юбилей должен был отмечаться в прошлом году, но год назад про 70-летие прорыва блокады городские власти как-то забыли. А ведь именно этот день для блокадников самый главный. Зато сейчас все приметы юбилея налицо. В музеях, выставки, на улицах плакаты с фотографиями военных лет, вечера, концерты и даже военный парад. Не все делается удачно, от изумившей всех попытки устроить реконструкцию блокады до странной замены самих слов снятия блокады на некую неуклюжую формулировку, от плакатов с досадными ошибками до медали победителю блокады. И все-таки, несмотря на все ляпы, половина которых делается, видимо, от излишнего усердия, все это только обрамление для главного. А главное – это люди, пережившие блокаду, которые просто вспоминают, как это было. Елене Викторовне Ражевой в начале войны было 14 лет.
Сначала в школу ходили, потом, конечно, уже никакой школы. Очень бедствовали, очень голодали. Папочка не стал в январе. Потом я лежала уже. Мамочка приготовила простынь, которую мне завернуть. Дикая дистрофия была. Поскольку я уже была подросток, то мне нужно было дежурить в парадной. Как только тревога, так и одевала противогаз и в парадную. И людей, которые еще не успели, загоняла всех в бомбоубежище. Всю тревогу я стояла в подворотне. Ну, иногда и на крышах зажигалки там тушили. И вот однажды подъехала машина военная. Выскочил из нее молоденький мальчик, солдатик. Подбежал ко мне, дал мне буханку хлеба и говорит: «Девочка, вспомни когда-нибудь меня. Сколько лет прошло, и, может быть, эта буханка спасла нас. Потому что было 125 грамм и больше ничего». Мамочка эту буханочку резала на маленькие кусочки и нам добавляла к пайку нашему. Вот, может быть, этот мальчик нам спас жизнь. Сейчас мне уже 86, а я его всегда помню. А еще был страшный случай. Я еще ходила, у меня была издевенческая карточка, мамочка издевенческая, а Ирочка детская еще была у нее карточка. И на детскую давали кусочек булочки. И вот мама лежала, сестренка лежала, а я пошла в булочную получать. И получила, а какой-то маленький мальчишка, голодный, несчастный, вырвал у меня этот кусочек булочки и стал запихивать скорее себе в рот. А на него набросились люди. Он запихивает, а ему изо рта хотят вынуть, рот в крови весь, хотят вырвать. Он, у него огромные глаза, он запихивает скорее, чтобы проглотить этот кусочек. А я только орала: «Не трогайте, не трогайте его, не трогайте!» Ну, ребенок маленький совсем, вот это тоже очень, очень сильный, тоже на всю жизнь осталось. Ну, пришла домой, говорю: «Мамочка, вот у меня нет Ирочкиной булочки, потому что мальчик у меня вырвал». Она говорит: «Ну, что тебе делать? Нет, так нет». Ну, то, что сколько раз падала она, там лежали уже умершие люди в парадной, идешь, ноги-то почти не ходили, споткнешься, упадешь, и не знаешь, как встать с этого умершего человека. Потом один раз я еще была в Ленинграде, мамина сестра, нам пришла и говорит: «Лена, пойди, поищи на улице где-нибудь кошку». Я, говорит, поймала кошку и своего сына этим спасла. Я пошла искать кошку, а я еле ходила. Напротив нашего дома был конный рынок. Я пошла на этот рынок посмотреть. Там он пустой был, какая-то кошка полудохлая ползет. А я за ней. Но кошка ползла быстрее, чем я. Ну ничего, мы выжили без этого, слава богу.
В начале войны Галине Григорьевне Петровой было меньше 4.
Помню, как умирал мой брат. Он был старше меня на 4 года, уже учился в школе. Ему 8 лет было. Мальчик был очень умный. Мне его безумно жаль, особенно сейчас. Он в сознании, конечно, был. Помню вот комнату, где это все происходило. Ну, помню момент, когда я зашла во вторую комнату. Там лежала умершая бабушка моя, папина мама. Помню, Ее длинная-длинная коса вдоль спины, она на боку лежала. И особого страха уже не было. Я потом со временем поняла, насколько то, что я не могу выразить словами, запечатлелось внутри меня и до сих пор, наверное. В 42-м году мы с мамой уже остались вдвоем, вся наша семья, половина умерла. И мы с ней уезжали из Ленинграда. Это даже не эвакуация была, помогла нам соседка по квартире. Мама буквально в один день должна была пойти в свою организацию. Вот она оставила меня одну, закрыла. Я помню, как мне было страшно. Мама закрыла дверь, я с разбегу кидалась на эту дверь, кричала: «Мама! Мама!». На следующий день за нами пришла полуторка военная, и мы на этой полуторке отправлялись на Ладожское озеро. И вот отлично помню, как полуторка временами останавливалась, выходил военный водитель, поднимал капот, что-то там покопался, мы ехали дальше. И таких несколько было остановок. И в результате мы опоздали на ту баржу, до которой должны были отправляться. Нас, конечно, посадили в другую баржу. Потом мы узнали, что предыдущую баржу потопили немцы.
Говорят, все блокадники чем-то похожи.
У меня до сих пор, я считаю, что это тоже блокадный синдром. Я ничего не могу оставить в тарелке. И выбросить хлеб особенно, извините, нет. Даже крошки я собираю, я их не съедаю, конечно, сейчас, но, во всяком случае, я их не выбрасываю.
Так же точно поступает Ирина Аркадьевна Богданова, петербурженка в четвертом поколении. Когда началась война, все мужчины ее семьи ушли на фронт.
И мы остались только я, моя сестра старшая, мама и бабушка. И мама работала, вот разбирали завалы, нас оставляла одних, мне было 2,5 года, сестре 6. Когда воздушная тревога, мы все убегали в соседний дом, подвал, в бомбоубежище. И однажды был такой случай. Бабушка схватила меня за руку, мама, сестру Люсю. Только мы подбежали к лестничной площадке. Я вдруг вспомнила, что я не взяла свою любимую куклу. И я так стала орать, я стала кричать, цепляться, никуда не идти. И пришлось нам всем вернуться за этой куклой в комнату. И в этот самый момент в наш дом упала бомба. И весь дом разрушился. Наша была угловая комната. И мы в этой угловой комнате, благодаря вот этому случаю, все остались живы. Мы сидели там 3 дня. Потом, когда начали разбирать этот дом, весь разрушенный, и один только угол, наша угловая комната, осталась жива, и мы в ней. И когда мы выходили, мама говорит, из этих развалин, люди не верили, крестились. В этом доме погибли все, кроме одной нашей угловой квартиры. Еще мама рассказывала, всех, кто умер, кто погиб, выносили из этого дома в рядочек, ногами вперед клали и лица до половины закрывали, а ножки все торчали наружу. Каждый раз, когда, говорит, я подходила к дому, прежде чем войти, бежала к этому строю и проверяла, нет ли там моих ножек, девочек или бабушки. Мне было 2,5 года, я отлично помню, когда резали этот хлеб на столе, делили. Мама говорит, как только упадет какая-нибудь крошечка со стола, ты, говорит, воробьем кидалась за этой крошкой на полу, на коленях ползла, искала, где же эта крошечка хлеба. Она не пропала, чтобы ее съесть. Голод этот, мама говорит, никогда он не забывается. Потом руки ели, ногти грызли. А когда уже ногтей не оставалось, мы съедали кончики пальцев. И мама говорит, у тебя все ручки, крошечные эти пальчики были обглоданы. Страшные времена.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
При обсуждении такой трагической темы, как 900 дней блокады Ленинграда, неизбежно возникает вопрос, как бы кощунственно он для многих не звучал. Не стоило ли сдать город гитлеровцам, чтобы избежать такого количества жертв среди мирного населения? О том, адекватна ли такая постановка вопроса, если да, то каким может быть ответ на него, размышляет мой коллега, писатель, историк и журналист, занимавшийся блокадной темой много лет, ленинградец по происхождению Иван Толстой.
И мне кажется, что эта постановка вопроса была адекватной всегда. Не только сегодня, но и вчера, и, самое главное, в дни блокады, в те самые страшные недели и месяцы, когда всегда была возможность выбора. Я считаю, что адекватно поставить такой вопрос. Но на него нужно всегда, на мой взгляд, давать ответ. Нельзя заметать пыль под диван. По-моему, нужно на эту тему говорить. И поскольку вы обращаетесь ко мне, я не статистическое бюро, я не правительство, и даже не руководитель Ленинграда в эти страшные годы, я всего лишь... родился в Ленинграде, моя бабушка пережила блокаду, и мой дядя, и масса-масса людей, разговоров и размышлений, которые я слышал со своего детства, да и вы ведь, Андрей, тоже, конечно. Каждый ленинградец через это прошел, и для каждого это огромная травма. И вопрос ведь имеет это две стороны, я бы сказал, первую моральную, вторую историческую. Если говорить о моральной... Но давайте представим себе, как ведет себя вообще человек, вообще армия, вообще страна, на которую напали. Два выхода. Либо немедленно сдаться и не отдавать жизни ни одного своего гражданина, ни одного солдата, ни одного ребенка, ни одной матери, ни тех, кто на фронте, ни тех, кто в тылу. Сдаться, и все. На милость врага. Это одно решение. А другое — сопротивляться. Страна, государство, народ выбирает сопротивление. Локально то же самое сделал Ленинград. Невозможно себе, для меня, по крайней мере, представить, что город был бы отдан врагу на милость. Я говорю сейчас только о моральной стороне дела. Ибо где уверенность в том, что немцы, фашисты, гитлеровцы обошлись бы милостиво с населением? Нет. Гитлер хотел уничтожить даже не сами здания в городе, сколько население, обратить их в рабов. Они были ему не нужны как полноценные люди, исключительно как унтерменши, как материал, как сырье для строительства Великой Германии Третьего Рейха. Это моральная сторона дела. Люди сопротивляются потому, что они вырабатывают внутреннюю, душевную и нравственную сталь. Люди сопротивляются для того, чтобы остаться людьми. И, конечно, встает вопрос о жертвах, о маленьких детях, о ребенке, который уверен, что через несколько дней паёк увеличится, и он выживет, и все будет хорошо, и утешает маму, которая сидит в горе, опустив руки. И вот вы понимаете, что хотелось бы, чтобы ребенок остался вас жив, и вы остались бы в живых, но враг вас не пощадит. Это моральная сторона дела. И здесь ленинградцы ведь разделились на две категории. Очень трудно это подсчитывать. Никто таких опросов тогда не проводил, сколько людей хотели сдать город, а сколько людей хотели сопротивляться. Но большинство ленинградцев, как мы это видим, остались на точке зрения сопротивления даже ценой жизни. Они остались при этом людьми. Они остались городом, единством. И моральный дух – это ведь категория совершенно не абстрактная. Это то психическое осознание себя и цельности нас как народа, которое стоит иногда больше жизни. Как это ни странно звучит. А второй аспект – это исторический. У людей не было выбора. На самом деле. Город был закрыт, город был окружен, людям некуда было уйти. Фактически нельзя было решить вопрос о сдаче, кроме как о сдаче города вместе с населением. И тут мы опять возвращаемся, так сказать, к задачам Гитлера, к необходимости превращения ленинградского населения в унтерменшей. Заметьте, я все время подчеркиваю, что население, а не стирание города с лица земли у Гитлера не было такой задачи. Он уничтожал людей, поэтому гораздо больше было зажигательных бомб, чем снарядов и бомб вообще. Им нужны были эти стены. Он хотел захватить город и превратить его в крепость. И после этого, опять-таки исторический аспект, выкурить гитлеровцев, выбить из Ленинграда ими захваченного было бы невероятно трудно. И вот тогда цена будущей победы возрастало бы многократно. То есть и на первый аспект этой проблемы, и на второй аспект, и на моральный, и на исторический. Ответ мой, как ленинградца, как историка, как читателя и слушателя блокадных историй, ответ такой. Ленинградцы сделали свой выбор защищать город. И это было, по-моему, единственно правильное решение. Какие бы ни были контрдоводы, и сколь бы в них не было страшной, трагической правды тоже.
Иван Толстой о вопросе, стоило ли сдать Ленинград гитлеровцам, чтобы избежать большого количества человеческих жертв, и об ответе на него.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Узнаем ли мы правду о жертвах нацизма и сталинизма? Об этом говорим с историком Никитой Петровым и политологом Владимиром Прибыловским. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 27 января. Теперь о ситуации на Украине. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Массовые протесты охватили практически всю Украину. Второй день продолжаются столкновения милиции с демонстрантами, которые штурмуют здания местных администраций. По информации штаба национального сопротивления, сотрудники МВД совместно с тетушками с применением грубой силы и оружия разогнали мирные акции в Запорожье, Днепропетровске, Черкассах и Сумах. Число пострадавших составляет сотни человек. Из 25 украинских регионов в 11 западных и некоторых центральных власть остается в руках протестующих. Во многих этих регионах объявлено о создании народных рад, альтернативных органов действующей власти. Слово руководителю Центра политика Игорю Попову.
После 2 месяцев мирных протестов в Киеве, на которые власть не реагировала, протестанты начали свою реальную работу и в областях. Естественно, попытки захвата областных администраций, успешные захваты и создание альтернативных органов власти на местах – это большой инициативный ход со стороны протестующих, даже не формальной парламентской оппозиции, а именно уличных протестантов. И поэтому власть должна сделать свой ответный ход. Скорее всего, время для введения чрезвычайного положения и время для силового подавления протеста уже упущено. Власти остается пойти на компромисс. Один из вариантов компромисса был предложен. Это введение лидеров парламентской оппозиции в правительство. Этот вариант был отвергнут. Но поскольку мы ожидаем неочередного заседания парламента, то на этом заседании власть может предложить свои инициативы. Если эти инициативы будут приемлемы для улицы, это будет политическим компромиссом. И компромисс будет, конечно, не очень удачным, не очень успешным для властей. Но если власть не будет предлагать компромиссных вариантов для уличных протестантов, то все может закончиться штурмом и захватом вообще всех административных зданий в городе Киеве.
Пока неизвестно, когда состоится очередной раунд переговоров власти и оппозиции. В минувшую субботу на встрече с лидерами 3 оппозиционных парламентских фракций президент Виктор Янукович предложил Арсению Яценюку возглавить правительство, а самому рейтинговому оппозиционному политику Виталию Кличко занять пост вице-премьера по гуманитарным вопросам. По мнению Игоря Попова, это предложение преследовало лишь одну цель – расколоть оппозицию.
Это большой вызов для Арсения Петровича. Это надо показать за оставшийся до президентских выборов год реальные реформы, не обладая всей полнотой реальной власти. И поэтому это заманчиво, но это опасно и чревато. Кроме того, это раскалывает оппозицию. Все-таки у Виталия Кличка рейтинг гораздо выше, чем Арсения Яценюка, а ему предложили должность поменьше. И поэтому, конечно, внутри парламентских оппозиций началось свое брожение, на что и рассчитывали советники президента, которые предложили подобный вариант.
2 дня назад Арсений Яценюк заявил, что оппозиция готова взять ответственность за судьбу страны, но только на своих условиях. А согласие на премьерство, отметил один из лидеров партии «Батьковщина», должно быть только решением Майдана. Впоследствии, после захвата украинского дома в центре Киева, власти обвинили своих оппонентов в поддержке экстремистов и нежелании идти на уступки. Несмотря на курс власти на срыв переговоров, оппозиция готова продолжить диалог с президентом для предотвращения дальнейшей эскалации и кровопролития, подчеркивается в заявлении штаба национального сопротивления. Политолог Михаил Погребинский полагает, что в переговорах с Януковичем должны участвовать не только главные оппозиционеры, но и общественные лидеры Майдана.
Нет полноценного субъекта, который представлял бы Майдан. Нужно работать в том направлении, чтобы получить участника переговоров, в том числе и тех людей, которые не являются лидерами этих трех парламентских партий, и искать с ними какой-то компромисс. Лидеры Майдана, в том, политические лидеры, Кличко, Яценюк и Тягневок, они не заинтересованы в том, чтобы появился еще четвертый, пятый, шестой. Но надо искать.
Между тем, варианты компромисса обсуждают не только власть и оппозиция. И вполне возможно, что Виктор Янукович удержится в президентском кресле, но при этом вынужден будет поделиться властью, не исключает Игорь Попов.
Встречались в различных форматах, в закрытых форматах и украинские олигархи, и олигархи с лидерами парламентской оппозиции, и лидеры оппозиции с уличными командирами, соответственно, решение созревает. И если в это решение будет втянуто большинство людей, контролирующих ситуацию, то есть это и финансовые лидеры Украины, и уличные лидеры Украины, если они все сойдутся на определенный компромисс, скажем, проведение досрочных парламентских выборов, конституционная реформа, вхождение оппозиции в правительство и так далее, то лишь тогда они смогут отозвать людей с улицы, потому что всякие половинчатые и непонятные для уличных бойцов решения не будут ими поддержаны, они будут продолжать бунт. И поэтому решение должно быть приемлемым для большинства протестующих. Конечно, большинство протестующих желало бы видеть отставки президента и полной перезагрузки страны, но на сегодня все-таки они не настолько подняли протест, что президент согласился уйти в отставку. Поэтому, скорее всего, президент сохраняет свой пост, но делится властью.
Как утверждают в правительстве, на экстренном совещании у премьера Николая Азарова в понедельник не обсуждался вопрос о введении в стране чрезвычайного положения. Тем не менее, в Киев продолжает прибывать не только милицейский спецназ, но и подконтрольное военному ведомству подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Офицерам госслужбы, по информации экс-главы МЧС Виктора Балуги, поставили задачу разобрать баррикады в центре Киева после подписания главой государства указа о введении чрезвычайного положения и разгона Майдана, ожидаемого в ночь со вторника на среду. О том, на какие силы для подавления протестов может рассчитывать Янукович, рассуждает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.
Янукович на протяжении, ну это не касается не только Януковича, вообще украинской власти задолго до Януковича, активно наращивали численность правоохранителей, и к моменту вот нынешних событий в Украине было силовиков приблизительно в два раза больше по нормативам на численность населения, чем это предусмотрено нормами ООН для демократического государства. То есть силовиков много, очень много, практически в два раза больше, чем армия. Дело в том, что МВД еще не дает четкую статистику вообще, сколько милиционеров. Тут туда не включают отдельные подразделения, допустим, госслужбу охраны и так далее. Но если брать всех при погонах, там достаточно серьезная цифра. Там порядка 300 тысяч человек. Но парадокс состоит в том, что при такой численности, тем не менее, тех подразделений, которые сегодня однозначно выступили в защиту власти, тут еще остается открытым вопрос, сколько из них готово для выполнения таких приказов. Мы видим по Западной Украине, многие представители «Беркута» пишут заявления, уходят из этого подразделения. Сейчас работает принцип, поскольку в основном укомплектованы контрактниками, те же внутренние войска, да и срочники служат по территориальному принципу. То есть где они живут, там и служат. В этой ситуации очень сильно зависит от региона, какие настроения в регионе. Те регионы, в которых подавляющее большинство Майдана, то и, соответственно, и морально-психологическое состояние этих подразделений правоохранителей довольно-таки под большим сомнением.
Накануне министр обороны Украины Павел Лебедев заявил, что армия не будет вмешиваться во внутренний конфликт. Дмитрий Тимчук продолжает.
Я, честно говоря, не могу дать четкую оценку словам министра обороны Лебедева по той простой причине, что непонятно, что он имеет в виду. Дело в том, что по украинскому законодательству при введении чрезвычайного положения, а такой возможности пока никто не исключает, армия должна быть задействована. Это предусмотрено украинским законодательством. Другой вопрос, что там довольно-таки ограниченное участие. Речь идет только о военной службе правопорядка и о госслужбе чрезвычайных ситуаций. Это бывшая МЧС, которая сейчас находится под крылышком Министерства обороны. На самом деле это довольно-таки ограниченное число, то есть это порядка 10 тысяч, я думаю, человек, не больше, если ввести чрезвычайное положение. Сразу представляется, что танки будут стоять на улицах и так далее, но согласно действующему на сегодня законодательству, такой ситуации не будет. С другой стороны, зная, как сейчас принимаются законы в Украине, нельзя исключить, что там, что это очень быстро Верховная Рада, довольно управляемая Януковичем, ну, до последнего времени, она может очень быстро внести изменения в действующее законодательство. Ну и тогда уже какой будет сценарий, невозможно сказать.
28 января должно должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Для стабилизации ситуации на Украине не только оппозиционеры, но и ряд депутатов от партии власти предлагают отправить в отставку кабинет министров, отменить антидемократические законы, амнистировать всех арестованных участников протестов, а также принять решение о возвращении Украины к парламентской президентской форме правления. После прихода к власти Виктор Янукович восстановил Конституцию от 1996 года, предполагающую президентско-парламентскую модель управления государством. Многие политики и эксперты убеждены, от решения парламента в предстоящий вторник во многом и будет зависеть развитие ситуации на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О том, что сейчас происходит на улицах украинской столицы, я беседую со специальным корреспондентом Радио Свобода Марком Крутовым.
Сегодня первым делом я посетил здание, вернее, одно из зданий Министерства юстиции Украины, которое было захвачено протестующими накануне вечером. Произошло это без какого-либо сопротивления со стороны сотрудников этого министерства, которых просто не было в здании, то есть было выбито стекло, была взломана дверь, и сейчас это помещение продолжает удерживать активисты организации «Спина справа», это переводится на русский язык как «общее дело», там буквально несколько человек, ничто не разгромлено, но они говорят, что здесь будет устроен очередной пункт обогрева для протестующих, здание, впрочем, небольшое, и все кабинеты заперты. Около этого здания построена новая большая баррикада, речь идет об улице архитектора Городецкого в самом центре Киева. Таким образом, теперь в распоряжении Евромайдана оказался, внутри периметра баррикад оказался еще один выход из станции метро Крещатик. Это уже, если не ошибаюсь, шестое по счету административное здание, которое находится под контролем митингующих. И на вопрос, какой будет следующим, они с ухмылкой говорят, что будет обязательно. Но это сюрприз, что они не считают нынешнюю власть легитимной и считают вполне логичными действия именно по захвату, по взятию под контроль органов власти. Хотя, конечно, есть мнение о том, что это, в общем, сугубо символический жест, сугубо символическое действие, поскольку никакой реальной пользы, кроме как действительно обогрева, электричества, интернета, эти здания принести не могут. Далее я отправился на баррикады, которых появилось, как я уже сказал, несколько новых за минувшую ночь в Киеве. Не только на улице архитектора Городецкого, но и на Трехсвятской улице была сильно укреплена баррикада. Она выросла за ночь буквально несколько раз. Это за украинским домом. Что касается улицы Грушевского, то там сейчас опять перемирие, тишина. Сегодня там прошла акция матерей, пришли прямо на самую передовую перед сгоревшими автобусами, то есть буквально в нескольких метрах от Беркута пришли матери с плакатами «Не стреляйте в наших детей», они скандировали «Мы вас любим». Эта акция продолжалась несколько минут пять, наверное, после чего матерей сменили три священника, которые тоже вышли на передовую, здесь так уже было, и начали петь молебен. После этого возобновились стуки, скандирование, но, тем не менее, огонь или какого-то силового противостояния нету, есть только психологическое, что называется, давление со стороны Беркута, в мегафоны доносится призыв не нарушать договоренности. То есть речь идет уже не о нарушении закона. Я напомню, несколько дней назад, во время стычек Грушевского, Беркут объявлял в мегафон, призывал людей покинуть территорию, не участвовать в массовых беспорядках. Теперь, как видите, диспозиция немножко изменилась, поскольку власти уже призывают людей хотя бы не нарушать договоренности, то есть не открывать огонь камнями, как перед Молотова. Ну, собственно, никто, впрочем, этого делать пока и не собирается. Надо сказать, что здесь во всех этих объектах, захваченных протестующими, установлен довольно строгий пропускной режим, то есть постепенно бардака становится меньше, а порядка больше. Этого бардака, в общем, и так было немного, но теперь все довольно строго регламентировано. В захваченные здания пропускают по пропускам только журналистов, то есть вот мне пришлось несколько раз сегодня показать свое журналистское удостоверение. То же самое касается и самого первого края баррикад на улице Грушевского, куда они пускают по-прежнему женщин и людей без касок, пускают только журналистов и подготовленных, что называется, людей, подготовленных к каким-то возможному силовому развитию событий. Что касается украинского дома, который был захвачен сутки назад протестующими, откуда был вытеснен курсант Академии МВД и Беркут, которые здесь, как выяснилось, устроили базу еще с самого начала протестов на Майдане, то здесь, как и обещали активисты, организованы и пресс-центр, и столовая, и медпункт, и здесь есть пункт автомайдана. Ситуация, в общем, в целом выглядит спокойной, но очень напряженной на фоне сообщений из регионов Украины, конечно, особенно восточных, где людей жестко минувшей ночью и сегодня утром избивали. Вот, в частности, женщина, которая работает здесь в медпункте, куда лекарства люди приносят буквально каждую минуту мешками, из аптек покупают на свои деньги. Так вот, эта женщина, она приехала из Днепропетровска, и при ней она разговаривала со своей дочерью, которая там осталась. так говорить, что сегодня утром опять была жестко разогнана акция «Евромайдан Днепропетровске». И более того, да, на улице, как сообщил ее дочь, выходят люди, которые, в общем-то, довольны развитием событий, которые празднуют, что называется, победу над бандеровцами, как они говорят. Да, она признает, что на востоке Украины есть и такие. Вот в ожидании завтрашнего дня практически все происходит. Завтрашний день здесь называют судным днем, должна собраться на внеочередное заседание Верховной Рады Украины, и все ждут, что она примет какие-то важные решения. Ну, например, хотя бы отменить законы, принятые 16 января, законы 16 января. Ну, а кто-то говорит, что наоборот, возможно, будет принят декрет о чрезвычайном положении, и тогда ситуация будет развиваться совсем по-другому.
Марк Крутов о последних событиях на улицах Киева. Интересно отметить, что болельщики практически всех футбольных клубов Украины активно поддерживают Евромайдан. В то же время взгляды на события в Киеве и других городах у известных украинских спортсменов разделились. Тему продолжает Иван Беляев.
Спортивный подтекст появился на Евромайдане с самого начала. Ведь одним из лидеров протестующих стал экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко. 19 января, когда народное вече на Майдане Незалежности перешло в беспорядки и столкновения с милицией, от них пострадал стадион «Динамо». Огонь перекинулся на билетные кассы, а потом сгорел портрет Валерия Лобановского, имя которого стадион получил после смерти тренера. А на минувшей неделе по Украине прокатилась серия заявлений от футбольных фанатов. Так называемые «ультрас», самые яркие и агрессивные футбольные болельщики, поочередно поддержали Евромайдан. «Мы осуждаем нынешнюю власть, которая своими действиями и циничным отношением к гражданам довела страну до сегодняшнего противостояния. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким героев Украины, погибших смертью храбрых во имя своей Родины», говорится в заявлении «Ультрас» Полтавской Ворскую. В Николаеве «Ультрас» присоединились к митингу сторонников Евромайдана. «Ультрас» сильнейшей команды Украины, донецкого «Шахтера», заявили о готовности защитить местный Евромайдан от тетушек. Харьковчане, не верьте пропаганде антифашистов. На баррикадах в Киеве и левые, и правые, и схидники, и западенцы. Даже не думайте подзаработать политическими проститутками, поехав в Киев или выйдя на проплаченный митинг, заявили «Ультрас» харьковского «Металлиста». Таким образом, о своих симпатиях Майдану заявили «Ультрас» всей страны, включая и восточные регионы. Ситуацию комментирует главный редактор киевского еженедельника «Футбол» Артем Франков.
На самом деле это совершенно не расходится с позицией действительно ультрас-клубов. Ультрасы подавляющего большинства клубов Украины кандидируют на матчах «Слава героям, героям слава», «Слава нации, смерть врагам» и так далее. То есть они придерживаются четкой позиции. Большинство ультрас, я пока не встречал позиции одесского «Черноморца», кстати. Ультрас одесского «Черноморца», единственный из выживших клубов в премьер-лиге, занимают несколько иные позиции. Тем не менее, действительно, все они, ну, скажем так, стоят на крайне патриотических позициях. Назовем это так.
Впрочем, в эту субботу фанаты «Черноморца» присоединились к протестному маршу по улицам Одессы. Свое заявление, даже более резкое и националистичное, выпустили и фанаты симферопольской «Таврии». «Мы против нынешней власти, мы против системы, мы за свободную страну, которой не должны управлять еврейские олигархи», говорится в нем. Впрочем, эти группы фанатов нельзя уравнивать со всеми футбольными болельщиками Украины, говорит Артем Франков.
Я прошу не отождествлять ультрас и болельщиков. Акция «Ультрас» донецкого «Шахтера» абсолютно не означает акцию болельщиков донецкого «Шахтера». А «Ультрас» — это достаточно жестко структурированное течение, имеющее своих лидеров, как правило, не зарегистрированное никак, но, опять-таки, имеющее четкий набор взглядов по всем вопросам, четкий кодекс поведения прописанный, что можно ультрасом, что нельзя. С клубами они, как правило, никак не связаны. С действующим руководством клубов.
На прошлой неделе появились слухи о том, что в Киев для поддержки Евромайдана съедутся футбольные фанаты из Европы. Такую новость опубликовала одно из украинских изданий со ссылкой на румынских журналистов. Впрочем, пока эти слухи не подтвердились. Футболист питерского «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук заявил, что следит за событиями в Киеве. «Столкновения, многочисленные нарушения закона. Как я могу остаться равнодушным?» Отметил он, не уточнив, поддерживает ли одну из сторон. Самый известный украинский футболист, победитель Лиги чемпионов и обладатель золотого мяча Андрей Шевченко, еще в декабре назвал себя сторонником евроинтеграции. «Я с болью отношусь к этой ситуации, я украинец, патриот своей страны. Хочу, чтобы это все произошло без крови и не пострадали люди», — заявил Шевченко. Полузащитник киевского «Динамо» Роман Безус несколько дней назад изменил свой аватар в Инстаграм на черный квадрат с ленточкой в виде украинского флага. Это символизирует скорбь по погибшим в Киеве. Легендарный легкоатлет, мировой рекордсмен в прыжках в шестом Сергей Бубко призвал протестующих к соблюдению олимпийского перемирия. На пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете Бубку также спросили, может ли он повлиять на президента Януковича, чтобы приостановить развитие конфликта. Бывший прыгун, ныне возглавляющий Олимпийский комитет, ушел от ответа. Украинские биатлонистки, которые в декабре победили на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, во время церемонии награждения прокричали с пьедестала «За Майдан!». Из толпы болельщиков в ответ раздалось «Молодцы!» и «Слава Украине!». Одна из спортсменок, чемпионка мира Елена Петгрушная, замужем за депутатом Верховной Рады от партии «Свобода» Алексеем Кайдой. Во время столкновений на Майдане ему разбили голову кирпичом. Сама Петгрушная в интервью после гонки сообщила, что она вне политики, а команду на победу вдохновил 50-летний юбилей Сергея Бубки. Олимпийская чемпионка Пекина по фехтованию Ольга Харлан заявила, что поддерживает движение в сторону Евросоюза, но сама бы на площадь не вышла. С одной стороны, хорошо, что люди отстаивают свое мнение, а с другой, они ничего не изменят, заявила саблистка. Еще один околоспортивный сюжет Евромайдана – перенесут ли встречу киевского «Динамо» с испанской «Валенсией». Матч Лиги Европы должен состояться 20 февраля. Пресс-офицер УЕФА сообщил, что перенос игры на нейтральное поле возможен, если не будет гарантии безопасности. А вице-президент «Динамо» Семененко отметил, что в клубе понимают опасения «Валенсии». Окончательное решение будет принято за несколько дней до матча. Иван Беляев для Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 27 января. В Замоскворецком суде продолжились прения сторон по так называемому «болотному делу». На днях государственные обвинители потребовали приговорить всех подсудимых к наказаниям от 5 до 6 лет лишения свободы. На судебном заседании побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Желание участвовать в прениях изъявила половина подсудимых. Андрей Барабанов, Денис Луцкевич и Алексей Полихович в своих непродолжительных выступлениях обращали внимание судьи Натальи Никишиной преимущественно на видеозаписи, которые были исследованы в ходе слушаний. Все трое заявляли о том, что видео убедительно свидетельствует об их невиновности, а следствие, мягко говоря, передергивает факты, пытаясь представить случившееся 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве как погромы и поджоги. Об этом же, по словам адвоката Ярослава Белоусова Дмитрия Грановского, в прениях скажет и большинство защитников.
Есть видеозапись, на которой видно, что колонне перегородили дорогу кордоном ОМОНа. Все, я всех отсылаю. Лежит на Ютубе программа «Минаев Лив», пятичасовая, которая приобщена же у нас с материалом дела. Все остальное – это все попытки навести тень на плетень и на белое сказать черное. Всем тут все видно, каждый может посмотреть. Я тоже к этой программе буду возвращаться. Какие это массовые беспорядки? Тем более, к сожалению, что такой массовые беспорядки мы вот видим на примере братских украинцев.
С самой продолжительной, почти четырехчасовой речью выступил один из наиболее активных участников болотного дела Сергей Кривов. В частности, он обратил внимание суда на то, что считает действия полицейских на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года провокацией. По его мнению, об этом со всей очевидностью свидетельствуют исследованные доказательства. Кривов убежден, полицейское насилие было организовано властями и со ссылкой на свидетелей описал неправомерные действия полицейских по отношению к гражданам во время разгона мирного митинга, отмечая, что насилие над полицией свидетели защиты не видели. А к показаниям свидетелей обвинения и потерпевших сотрудников полиции, по мнению Сергея Кривова, следует отнестись скептически, так как многие из них откровенно лживые, говорит Дмитрий Аграновский.
Сегодня все слушали Кривова и говорили, как долго? Ну, терпение, конечно, тут нужно. Но просто вы представьте вот этого Кривова в роли погромщика и участника массовых беспорядков. Ну, это же абсурд. То же самое относится и к Полиховичу, и ко всем остальным, кто сегодня выступал. Образ этих ребят вот так не вяжется с этими майдановцами в камуфляжных штанах, в касках, с цепями, такими резкими молодыми ребятами, которые бросаются на ОМОН. А это куда могут они бросаться? Они могут вот замучить вот тот же Кривов своей занудностью и своими речами. Но это никак не погромщики. И судить его, я не знаю, это просто себя не уважать.
Ранее, представляя свою позицию в прениях, прокуроры просили суд критически отнестись к показаниям подсудимых, которые вину не признают и вообще пытаются уйти от уголовной ответственности. А их следует наказать, приговорив Сергея Кривого и Александру Духанину к 6 годам колонии общего режима, Андрея Барабанова, Степана Зимина, Дениса Луцкевича, Алексея Полиховича и Артема Савелова к 5,5 годам, а Ярослава Белоусова к 5 годам лишения свободы. Теперь слово за адвокатами всех 8 подсудимых, которым предстоит достучаться до суда и не допустить жесткого приговора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Московском городском суде сегодня продолжились слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Это уже не первая попытка осудить непосредственных исполнителей убийства, которое считается заказным и связанным с журналистской и правозащитной деятельностью Политковской. Сегодня состоялось первое слушание по существу в рамках уже 3-го судебного процесса. Неделю назад заседание было в очередной раз отложено, поскольку адвокат одного из подсудимых не успел знакомиться с материалами уголовного дела. И сегодня же стало ясно, что и этот процесс рискует потерять присяжных. 5 из отобранной коллегии просто не явились в суд. О подробностях сегодняшнего судебного заседания моя коллега Евгения Назарец расспросила корреспондента «Новой газеты» Веру Чилищеву.
Сегодня был первый день процесса по существу. После предварительных слушаний, после 2 раза откладывалось дело из-за того, что ввелся новый адвокат, ему потребовалось время на ознакомление. В общем, сегодня был первый день, так сказать, заседания, когда с вступительными речами к присяжным выступили сначала прокуроры, а потом уже адвокаты и подсудимые. Вот. Ну, прокуроры зачитали фабулу обвинения, которую, в принципе, они уже за эти 6 читают 3-й раз, я напомню. Вот. А адвокаты выступили, и суть их выступления сводилась к тому, что подсудимые, те, кто сидит на скамье подсудимых, они абсолютно невиновны. Искать нужно вообще и убийцу, и тех, кто следил в других местах. И суть их выступления сводилась к тому, что следствие абсолютно недоработано, и им за это следствие стыдно, как и за органы. Ну и дальше все свелось к балагану, потому что судья просил адвокатов в присутствии присяжных не критиковать следствие. Ну, то есть это действительно нельзя. И упоминать третьих каких-то лиц, которые не указаны в обвинительном заключении, что адвокат делал, адвокат огрызался. Присяжных приходилось постоянно просить покинуть зал заседания, чтобы они не слышали скандалов. Скандалил аквариум, ну, то есть подсудимые. То есть опять повторялся такой балаган, который, собственно, сопровождал первый и особенно второй процесс по Политковскому. Но, в принципе, сегодня все выступили, и поэтому следующее заседание, где будут исследоваться доказательства прокуратуры, оно будет 29 января.
Какое впечатление на всех произвело то, что 5 присяжных не явились? Будут ли попытки выяснить причины неявки? И каковы дальнейшие действия суда в этой связи?
Ну вот то, что меня удивило, как-то особой активности суд не проявил. Только единственный адвокат Мурат Мусаев, адвокат подсудимого Джабраила Махмудова, он поднял этот вопрос, чтобы все-таки выяснить причины этой неявки. Потому что суд он как-то мимоходом сообщил, как мне показалось, что присяжных вот не явились 5, и поэтому стороны решили поменять их на запасных. И как-то мимоходом это все было сказано, и действительно никто не говорил ни судья, ни прокурору, чтобы выяснить причины их неявки. И вот адвокат Мурат Мусаев поднял этот вопрос и попросил суд, чтобы все-таки выяснили, почему люди не пришли, потому что сейчас осталось 7 присяжных. А это только первый день начала процесса по существу.
Это может напоминать повторение той же картины, которая уже была.
К сожалению, да, потому что, ну, как-то 5 сразу не явились.
Судебный репортер «Новой газеты» Вера Чилищева о заседании по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. С ней беседовала Евгения Назарец. Укрывающийся в России бывший контрактник службы национальной безопасности США Эдвард Сноуден дал первое телеинтервью. Его записал Хуберт Зейпель, журналист, автор документального фильма о Владимире Путине. Некоторые фрагменты интервью были обнародованы накануне телеканалом НДР, и сразу после их показа состоялось обсуждение, в котором участвовала молодой немецкий политик украинского происхождения Марина Вайсбанд. Ее я попросил поделиться впечатлениями от интервью и от дискуссии вокруг заявлений Сноудена.
Тот интервью, который мы теперь видели, в отличие от прошлого письменного интервью, отличался тем, что Сноуден был очень осторожен, он очень хорошо продумывал свои ответы, и много его ответов начинались со слов «это очень тяжелый вопрос».
То есть фактически это главное впечатление. Правильно я понимаю, что, по-вашему, он уходил от ответов на прямые вопросы?
Я считаю, что он уходил от ответов, всегда оправдываясь тем, что он данные дал журналистам и считает задачей журналистов решать, когда они опубликуют конкретные документы. Дело в том, что я считаю, что, во-первых, у него не было возможности читать все документы, которые он выдал из рук, просто потому что это слишком много. И, во-вторых, я думаю, что Россия просто не разрешает открыто говорить самому про эти документы.
Ну, Сноуден подчеркивал, что в его распоряжении не осталось каких-то материалов, секретных материалов, или это просто был ответ на вопрос?
Насколько я понимаю, он достаточно понятно сказал, что у него не остается никаких секретных материалов, и что они все в руках журналистов, и что поскольку он не журналист, это не его задача считать, что важно знать общественности, а что опасно знать. А
насколько он считает возможным свое возвращение в Соединенные Штаты?
Сноуден свое возвращение в Соединенные Штаты считает исключенным, поскольку там у него не будет прав на настоящий суд, и там его даже не будут слушать. Он не считает, что он когда-либо сможет вернуться в Штаты, но я думаю, что он очень рассчитывает на Европейский Союз, на Германию, куда он, может быть, сможет переселиться.
Он об этом говорил открыто или предполагалось так из его слов?
Он открыто про это не говорил. Он никогда открыто не просил ехать в Германию, но особенно в письменном интервью, которое он давал раньше, он сказал, что он скорее сможет переезжать в другие государства, но не в Штаты.
А говорил ли он что-то о том, как ему живется в России и об опасении за свою жизнь, собственно?
Про опасения своей жизни в России он, конечно, не разговаривал. Я думаю, это было бы с его стороны очень глупо. Он говорил про опасения его жизни при возможном возвращении в Штаты и про то, как его коллеги анонимно грозили его убить. Но про то, как ему в России живется, он в этом интервью не разговаривал.
Насколько я понимаю, сразу после показа вот этих фрагментов интервью состоялось обсуждение на телеканале РД, в котором и вы принимали участие. Что было главным предметом обсуждения?
Я боюсь, что главный предмет обсуждения до сих пор еще какое отношение между Германией и Штатами. Это здесь вот самый главный удар. Мы ли зависим от Штатов и должны все делать, что они нам говорят, или мы должны защищать Сноудена и сопротивляться постоянному наблюдению наших граждан. Но я думаю, что главный пункт не в этом, а главный пункт в том, что любые штаты сейчас следят за гражданами, что они меняются между собой этой информацией, и что у американцев есть данные американских граждан, у немцев есть данные немецких граждан. И это очень опасное состояние, из которого нам надо выйти.
То есть вот эта точка зрения доминировала, судя по вашим словам, в этом обсуждении, или это ваша точка зрения?
Эта точка зрения была трех участников, которые как бы сидели на моей стороне, а другие два участника высказывались, больше как бы думали в логике холодной войны и вот Россия против Америки, и они упрекали друзей Сноудена в том, что они антиамериканцы, что они поддерживают Россию, и что на самом деле Сноуден предатель.
Могу я вас попросить назвать тех, кто участвовал, вот тех людей, кто участвовал в обсуждении?
В обсуждении участвовал Джон Кромблум, который был послом Америки в Германии там, 20 лет тому назад. Участвовал Райхельд, это журналист, который очень рано про Сноудена говорил, что он предатель. Участвовал Штрёбеле, это немецкий политик, который был в Москве и там встречался со Сноуденом, и тот журналист, который вел сам интервью, и я как представитель активистов из сцены свободного интернета.
Немецкий политик Марина Вайсбанд о телеинтервью, которое Эдвард Сноуден дал немецкому телеканалу НДР. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 27 января. Ее, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Он отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2006 года. В Германии более ранние традиции отмечать этот день. Это день освобождения советской армии лагеря смерти Аушвиц-Освенцим. В стране с 1996 года 27 января отмечают как день памяти жертв национал-социализма. В нынешнем году, как известно, он совпал с 70-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда, и поэтому на традиционном специальном заседании Бундестага Рейхстага был приглашен выступить переживший блокаду российский писатель Даниил Гранин. О том, как отмечают День памяти жертв Холокоста во Фрайбурге, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
В центре внимания участников главного городского фрайбургского памятного мероприятия 27 января на этот раз живущие в городе еврейские эмигранты из бывшего СССР, пережившие войну, а иногда и нацистскую оккупацию. Все они потеряли близких, что яствует из их видеоинтервью, которое провел и будет представлять на вечере историк Павел Полян. Я попросил его рассказать, как возникла идея записать такие интервью, были ли они специально сняты для мероприятия 27 января.
К 27 числу специально ничего не готовилось. То есть, вернее, уже когда шел проект, тогда возникла идея некоторое событие, так сказать, вот, сопрячь из результатов, промежуточных результатов этого проекта, сопрячь с этой датой, и это было поддержано городом. В принципе, идея-то была достаточно простая и напрашивающаяся. Люди, которые приехали сюда, в Германию, сказать, из Советского Союза, евреи, да, сказать, у них несколько другое представление, сказать, о войне, иной военный опыт. Были и такие, которые попали в Аушвиц непосредственно, сказать, такие тоже были. А у многих, тем более, сказать, уже те, кто непосредственно, сказать, могли или пережить, или не пережить Холокост, как его жертвы, или же как те, кого мы сейчас называем пережившие Холокост, многие уже, собственно, умерли из тех, кто пережил, сказать, свою смерть. Это уже очень пожилые люди. Но их дети, ну и те немногие из демографических когорт, которых эта судьба тоже могла коснуться, имели другую несколько палитру, сказать, возможностей. И их военный опыт, еврейский военный опыт, вот, собственно говоря, вот тема этого нашего мероприятия 27 числа. Среди тех, о ком будет идти речь непосредственно вот в этот вечер, одна юная партизанка, да, сказать, маленькая девочка, сказать, тогда очень маленькая, 8-летняя, которая чудом уцелела, сказать, после того, как ее родное местечко Пуховичи, сказать, было айнзацкомандой превращено, сказать, с точки зрения еврейской жизни в ничто. Погибли все ее близкие, она чудом уцелела, и подхватил ее отец из партизан, еврейских партизан в окрестных лесах. И таким образом, как маленькая партизанка, она в конечном счете уцелела. Но это более сложная история, чем я сейчас упрощенно рассказывал. Очень многие были тоже детьми и пережили это военное время в эвакуации. Это тоже своеобразный опыт эвакуации в Советском Союзе, еврейского населения в особенности. И эвакуация, и ее трудности, и возвращение, так сказать, на родные пепелища. Этот опыт тоже будет представлен в тех видеофрагментах, которые будут показаны и обсуждаться в этот вечер. Блокадный опыт. Вот в этот день освобождения Ленинграда от блокады, 27 числа, у нас есть очень яркий блокадный сюжет с одной бывшей ленинградкой. Есть сюжет, достаточно, сказать, взрослом возрасте, пережившая нападение на Советский Союз, конкретно на Минск, Анна Резник.
Минчанка Анна Резник, родившаяся в феврале 1917 года, ныне ей 96 лет, работавшая до 79 лет адвокатом в Москве, вспоминает о начале войны, о своей последней встрече с матерью и о том, как она и ее младшие брат и сестра ушли пешком из города.
Она была заведующей детским садом. И, собственно, из-за этого детского сада она и погибла. За 5 дней до войны вывезла детский сад за город, на дачу. Возвращаясь 23-го по делам служебным, там продукты надо было получить, что-то еще надо было для детского сада, она узнала о том, что война объявлена 22-го числа, ее не было в Минске. Приехала, и вечером стали родители приходить. В Минске было 23-го еще спокойно, летали самолеты, ну, в общем, не было ни обстрела. И я ее утром, ну, родители стали приходить, дети там за городом волнуются. И мы решили маму отправить, а уже поезда эти паровики не ходили уже, это мы узнали. И я ее посадила в машину, но я не успела с угла, где я ее посадила, машину, войти домой, началась бомбежка Минска. Его бомбили с 10 утра до 10 вечера непрерывно. Мы стояли и ждали, вот на нас упадет бомба, вот на нас упадет бомба. И вечером, когда прекратилась бомбежка, и город весь горел абсолютно, мы решили до мамы добираться, до этой Ратонки, которая была всего 18 километров. Пересидеть решили в лесу. пересидеть ночь. Под городом там небольшой лесок был. Еще там сидели тоже минчане. Но когда рассвело, мы попытались выйти на дорогу. Вся дорога была запружена отступающими военными. Причем так в притирку друг к другу, что пробиться через этот колоссальный, так сказать, человеческий массив было невозможно. И мы слепо вместе с ними двигались. Мы совершенно ведь были без ничего. В туфлях на высоком каблуке, как ходили тогда и я, и сестра. И вот двигались так 3 недели по Белоруссии. Причем в надежде на то, что детский сад, наверное, вывезли. Как могут детское учреждение не вывезти?
Анне Резник, ее сестре и брату удалось в конечном итоге добраться до Казани, где Анна начала работу в прокуратуре, а ее сестра была призвана в армию как врач и прошла с военными госпиталями от Прибалтики до Китая. Их мать погибла во время одного из погромов в Минском гетто. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 января. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.